Сегодня мы приступаем, как я сказал, к разбору, к рассмотру книги пророка Осии, замечательной, хотя и маленькой книги пророка. Мы, как всегда, попросим благословения у Господа на этот труд, чтобы Господь свой святой и великий труд мог благословить для нас, и чтобы мы могли открыть Слово, и оно пришло к нам в нашу жизнь. Помолимся. Святой и великий Господь, мы благодарим Тебя за Твое святое Слово, за тот свет, который проливается на наши сердца через Него. Просим Тебя, благослови нас, наших дорогих слушателей, когда мы будем изучать эту чудную книгу Твоих откровений, книгу пророка Осии. Говори к нашим сердцам, Господь, через эти истины этой книги. Во всем этом будь возвеличен и достойно прославен наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья дорогие, начиная книгой Осии и кончая книгой Малахи, мы имеем 12 книг Библии, которые называются книгами малых пророков. Книги пророков, как Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила, относятся, как я уже говорил, относятся к большим пророкам, а эти – к малым. Друзья дорогие, это не потому, что их содержание иначе, чем у тех, или же меньше, а потому, что просто-напросто размер этих книг меньший. Фактически, дорогие друзья, эти так называемые «малые пророки» не есть в самом деле малые, потому что каждый из них был в самом деле большим воином в армии служителей великого Бога и передал народу то, что Бог повелел ему передать. Эти пророки были особенно привязаны к своему народу и желали обратить ушедший от закона народа к Богу. Они особенно старались предупредить народ Божий, чтобы он не соединялся с языческим. Они были великими, великими патриотами своей страны и следили за политическим и особенно моральным разложением народа, чтобы помочь народу возвратиться к Богу, возвратиться к источнику, живому Богу. Они не хотели допустить отступления своего народа от Бога. Сегодня мы, друзья, начинаем изучение книги пророка Осии, первой книги из книг малых пророков. Написал эту книгу сам Осия, который жил в то время, когда царство израильское было разделено на два царства. Он пророчествовал в Северном царстве, которое называлось Израильским, в отличие от Южного царства, которое называлось, как вы помните, Иудейским. Время пророчествования Осии было во время царей Иудейской: Озии, Яфама, Ахаза, Езекии и во дни Яроваама, сына Иосафова, царя Израильского, как написано в первом стихе первой главы этой же книги, книги пророка Осии. Друзья дорогие, Осия называет по имени всех этих царей, так как они были его современниками. Он был также современником пророка Амоса в Израильском царстве и Михия, пророка Михия, и пророка Исаии в Иудейском царстве. Он пророчествовал на протяжении полстолетия и видел исполнение своего пророчества, например, в пленении Израиля. Его можно сравнить с Иеремией, пророчествующим в Южном царстве, который тоже видел исполнение своего пророчества, когда Навуходоносор забрал иудеев в плен. Друзья, между этими двумя пророками есть много, много сходного. Темой книги Осии является увещание народа возвратиться к своему Богу. Я как-то написал проповедь на тему наибольший грех в мире, которые содержат в себе предмет именно этой книги, и теперь мы предлагаем вашему вниманию эту проповедь как предисловие, именно предисловие книги пророка Осии. Часто мы слышим, что проповедники Слова Божьего не оправдывают своего назначения. Они не являются настоящими, так сказать, голосами, вопиющими в пустыне. Они должны быть голосами, вопиющими в пустыне, но они часто этим не бывают. Часто это бывает от того, что проповедующие боятся критики со стороны или просто не хотят раздражать, так сказать, своих слушателей резким словом о грехе, который совершается людьми. Пророк Осия ни на что не смотрел, но прямо и ясно представлял людям грех, который был в их жизни. Осия сам много потерпел от греха, который владел его женой и обществом того времени. А поэтому он очень и очень серьезно об этом говорит. Основанием его пророчества является трагедия разбитой семьи. Еще больше личное переживание пророка есть основание его проповеди. Из разбитой семьи, сердцем полным скорби, он выходит к своему народу и начинает говорить им о том, какие чувства имеет Бог в своем сердце, когда они неверны ему через свои грехи. Осия сам испытал боль сердца, нанесенную ему неверностью его жены. Семья. Друзья, семья – это основание общества для всех народов. Бог сам установил семью для народов в самом начале их существования. Семья – самое важное учреждение в строении общества. Она подобна атому, который есть основой физического мира. Характер и цвет постройки зависит от отдельных камней этой постройки. Страна не может быть крепче отдельных семейств, населяющих ее, потому что семья решает судьбу общества. Это цепь, связывающая страну, в которой каждое отдельное кольцо имеет важное значение. Семья – это то место, где мы живем и движемся. Дома мы являемся теми, кем мы на самом деле есть. Здесь мы одеваемся физически и психологически перед тем, как появляемся в обществе. В обществе мы часто только актеры, а дома, слушатели, именно дома, в семье, с нас снимаются все маски, и там мы выглядим по-настоящему. Так как семья занимает такое стратегическое положение в обществе и вообще в мире, Бог поставил определенную ограду вокруг ее, чтобы охранять ее. Одной из оград для сохранения семьи является именно брак, дорогие друзья. Бог уделил больше внимания учреждению брака, чем какому-либо другому учреждению во всем мире. Общество не создало брака. Он установлен Богом и дан людям для их блага, дорогие друзья радиослушатели. Брачная жизнь основана на следующих словах самого Бога. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Да, слушатели, что Бог сочетал, того человек не должен разлучать. Бог сам совершил первое бракосочетание. Он сам выдал замуж первую невесту и сам благословил первую чету. Бракосочетание есть больше, чем только какое-то легальное соглашение, и больше, чем какое-то экономическое устройство, больше, чем объединение взаимно любящих двух личностей. бракосочетание есть акт Божий. Оно основано на повелении Божьем, друзья. Это повеление Божье. Многие молодые думают, что для их бракосочетания нужно только получить какое-то официальное разрешение у проповедника, который совершил бы церковные формальности, или же пойти в ЗАГС и зарегистрировать свой брак. Но это не так. Для успешной семейной жизни нужен Бог. Потому что если Бог не утвердит и не благословит брак, из него ничего не получится. Он рано или поздно кончится абсолютным крахом. Брак, дорогие друзья, установлен Богом для размножения людей на земле, и это создает семью. Он сказал: «Двое, двое будут одной плотью». Половая жизнь вне брака является грехом, за который гнев Божий обязательно придет на непокорных. Раньше, чем Адам и Ева вышли из Эдемского сада, Бог дал им это установление, сам сочетав их в брачный союз. Это, друзья, между прочим, единственное учреждение, которое вышло к нам из вечности, из Эдемского сада. Брачная жизнь является священным взаимоотношением между супругами. Это святой союз. И Новый Завет тоже утверждает это, дорогие друзья. Так что брак не может быть разрушен только каким-то легальным актом. Он не может быть разорван какой-то вспышкой темпераментного характера, актом самолюбия или чем-то подобным этому, чем многие браки нашего времени, к сожалению, разрушаются. Настоящий брак может быть разорван только по двум причинам. Первое – это смерть одного из супругов, после чего оставшийся супруг свободен опять вступить в брак по своему выбору. Вторая причина – это неверность одного из супругов, то есть прелюбодеяние. В Ветхом Завете с такими поступали очень серьезно. В книге Левит в 20 главе, а также и в книге Второзакония в 22 главе, говорится о том, что если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будет предан смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. В книге Второзакония говорится: если же сказанное будет истина и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнюю, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщину, и женщину. Итак, истреби зло от Израиля. Как вы видите, слушатели, закон был очень-очень строгим. Но, слушатели, возвращаясь снова к книге пророка Осии, я хотел бы спросить, что же происходит с пророком Осией? Почему он взял себе в жену именно проститутку, или же, как написано здесь, женщину, которая занимала блудодействием? Мы прочитаем первых три стиха. Здесь написано у пророка Осии следующее: «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Берейну, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского». Начало слова Господня к Осии. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу, и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. Слушатели дорогие, жениться пророку Господь повелевает на блуднице. Иосия взял в жены Гомерь, дочь Дивлаима. Дебаты вокруг этого брака долгое время не прекращались в богословской среде. Некоторые из исследователей книги полагали, что брак Осии, так сказать, совершился лишь в его видении, либо что здесь мы имеем дело с какой-то аллегорией. Но из контекста первой и в особенности третьей главы возникает обратное впечатление, друзья, что речь, по-видимому, идет о действительном браке и о сопряженных с ним нравственных страданиях пророка. Ими как раз и обусловлена символика его книги, дорогие друзья. Более того, нужно сказать, что они стали для Осии тем внутренним опытом души, благодаря которому раскрылось его мистическое зрение. В пользу буквального понимания брака Осии говорит и то обстоятельство, слушатели, что, как известно, из других мест Библии Господь иногда требовал от своих пророков исполнения таких повелений Его и совершения таких действий, которые в понимании обычного человека, тем более современного, вмещаются с трудом. Смотрите, например, у пророка Исаии, 20 глава, первых 4 стиха, а также у пророка Иезекииля, 4 глава и 5. Обращает на себя, друзья, внимание и такая подробность. Гомерь, как и Дивлаим, были вполне обычными для той среды и того времени именами, не содержавшими в себе никакого иносказания. Кроме этого, нужно сказать, дорогие друзья, что именно символика в жизни, самой жизни этого пророка Осии является представлением всего того, что происходило в Израиле. Израиль был в абсолютном духовном запустении. Он блудодействовал. Израиль в то время допустил к себе разных идолов и разных богов. Это считалось для живого Бога именно блудодействием. Об этом мы поговорим в наших следующих программах, дорогие слушатели.